Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Елена Глещинская. Лена, привет.
Привет.
Ну, давай, у нас с тобой несколько тем. Попробуем их осветить с той или иной степенью подробности. Начнем вот с чего. Роскомнадзор оштрафовал СМИ и иноагенты на 1 миллион 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки соответствующей. Речь идет о сайтах «Крым Реалии» и «Фактограф». Ну, собственно, вот эти СМИ являются иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иноагента. Но мы должны это произносить в эфире согласно Роскомнадзору.
Это первые протоколы, по которым вынес решение мировой суд 27 января. Они составлены Роскомнадзором. Значит, что уточняет Роскомнадзор? За отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ, которые мы перечислили, оштрафован их владелец. Это радио «Свобода», два протокола по 500 тысяч рублей, а также генеральный директор этой организации, два протокола по 50 тысяч рублей. Вот и общая сумма как раз и составила 1 100 тысяч рублей.
По закону о СМИ 25.1 статья, об этом напоминает Роскомнадзор, вот материалы СМИ, которые являются иноагентами или выполняют функции иноагентов, должны распространяться на территории России соответствующей маркировкой. Данная норма закона призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств. Ну, собственно, тут что сказать? Ты понимаешь, там просто обсуждают эту тему в том плане, что то ли это СМИ должно быть маркировано так, да, вот если говорить о сайте, да.
О сайте там, должна быть висеть плашечка,
она, что это? То есть плашка на сайте или на каждом материале может быть, мало ли там, как они открываются, эти материалы, бывают отдельным окном. Вот эти нюансы, они, наверное, важны? Или там следующая страница?
Ну, вот я, допустим,
есть центральная страница, а есть дальше.
Там же есть и блогеры, которые попали под это определение, их признали иностранными агентами. Вот, допустим, видеоблогер, там понятно, у него на видео висит все время плашечка «иностранный агент». А вот некоторые, вот, допустим, как «Крым Реалии», «Фактограф», «Радио Свободы», иностранные агенты, они почему-то стесняются, не вывешивают. Раз вы уже получаете деньги, что вам стесняться, да?
Ну, здесь, смотри, здесь надо в одном комплексе смотреть и вот эту проблему СМИ, иноагентов с законом.
Я знаю, что просто по этим двум средствам массовой информации там действительно была дискуссия, что они отказались. Не потому, что они где-то там повесили, где-то не повесили, а именно они категорически отказались это делать по каким-то своим...
Ну понятно. Нет, ну есть, если это надо в целом рассматривать, вообще про иноагентов, это комплекс целых законов, и там есть общественные организации, и объединения незарегистрированные, да, есть социологическая, там одна известная служба, не будем ее называть, она вот иноагент, но она вроде бы вывесила и вывешивает на своих материалах, собственно говоря, эти слова, и проблем, наверное, нет. Ну и плюс еще физические лица, да, тоже мы упомянем об этом лишний раз. Закон принят, что они могут быть иноагентами, если получают финансирование из-за рубежа и ведут политическую деятельность, и вот говорится в комментариях к этому закону, в интересах иностранных источников, либо же занимаются целенаправленно сбором сведений в области военной или военно-технической деятельности России. Здесь, вот я как-то об этом упоминал в эфире, тоже важная деталь, но, в принципе, любой, например, видеоблогер может быть признан иноагентом, да, потому что любые платежи, там, сбор денег, донаты, там, помощь, спонсорская помощь, допустим, на YouTube, все это проходит через американскую платежную систему, да. Вот любые 100 рублей с территории России идут сначала в США, потом обратно возвращаются этому российскому блогеру. То есть перевел деньги гражданина России гражданину России, а формально получил гражданин России деньги из-за рубежа. Вот этот нюанс очень важный, о нем мало говорят, и фактически любой блогер может по тем или иным причинам стать вдруг иноагентом. Так что вот такая история. Евросоюз поставил Польше ультиматум, объявил ультиматум. Связано это с законом о судебной реформе. Есть месяц всего-то на устранение нарушений принципа верховенства права в стране по требованию Еврокомиссии.
В Варшаве заблокировали 7-летний план финансирования экономической помощи из-за того, что демократические нормы не соблюдаются в этом законе. Еще в декабре прошлого года комиссия направила Польше дополнительное письмо с официальным уведомлением и добавила новую жалобу к процедуре нарушения, которая еще начата была в апреле прошлого года. Ответ Польши на дополнительное письмо с официальным уведомлением не удовлетворил Еврокомиссию, поэтому Польше направили дополнительное мотивированное заключение. Вот как раз и есть месяц на принятие каких-то решений. Но я так понимаю, это же давно этот вопрос идет с судебной реформы, и нынешний президент и руководство Польши, оно категорически будет стоять на своей позиции. Уже сколько раз Еврокомиссия и все международные организации заявляли о том, что он не соответствует демократическим нормам.
Там просто есть еще, ну, помощь эта вот эта экономическая, она связана в том числе и с пандемией, да. Ну, да. Понятно, что просели экономики во многих странах, и Центральная и Восточная Европа здесь не исключение. Венгрия и Польша, ну, как раз нуждаются в этих деньгах. Но претензии и к Польше, и к Венгрии, да, и там к некоторым другим странам у Еврокомиссии, в целом и Евросоюза, они действительно такой затяжной, хронический, я бы сказал, характер носят, длительный. Не только это связано с там, судебной реформой, да, условно говоря, но вообще с правами человека. Есть претензии, что права человека не очень соблюдаются, есть претензии к свободе слова, да, к свободе СМИ, то есть, ну, целый комплекс вопросов, и, в общем, таким образом, да, кстати говоря, Польша и Венгрия, они вот, ну, не хотят целиком и полностью, да, значит, ну, лишаться, условно говоря, национального законодательства в этой сфере, какой-то национальной политики, да, все давая на откуп Брюсселю, в общем, как могут, сопротивляются, это с одной стороны. А с другой стороны, деньги нужны, да? Вот у них такая вилка, собственно говоря, они перед выбором. Ну вот месяц, да, остается на устранение нарушений. Посмотрим, какой выбор сделает, в данном случае, Варшава.
Давай послушаем старшего научного сотрудника Института славяноведия Российской академии наук, эксперта по Польше Вадима Волобуева.
Польша не пойдет на уступки ни на какие, потому что до сих пор польские власти выстраивали свою идеологию на противопоставление с одной стороны России, а с другой стороны, что не менее важно, Евросоюзу вообще и Германии в частности и в особенности. И поэтому, если они сейчас вдруг пойдут на уступки, естественно, это скомпрометирует польские власти в глазах собственных избирателей. Надо ожидать дальнейшего обострения. Ну и кроме того, здесь, видимо, этот ультиматум еще в некотором роде связан с тем, что ушел с поста председателя Евросовета Дональд Туск, бывший премьер-министр Польши, и, соответственно, Евросоюз стал действовать более решительно. И надо ожидать каких-то уже именно политических, вряд ли экономических, санкций против польского руководства.
Хотя сам Дональд Туск, он же был оппозиционером, как бы представлял оппозицию в Польше и был против властей, против этого закона.
Он еще и премьером в свое время был.
Да, да, да. Но вот в данном конкретном случае он, ну, был, да, как раз решительно против. Вот я напомню, что вот когда в конце 2019 года приняли этот закон, тогда были очень большие митинги, многотысячные митинги на улицах Варшавы. Поляки, потому что уверены, что авторы этого закона из правящей партии «Право и справедливость» хотят прикарманить судебную власть и зачистить от неугодных. Вот там судей могут назначать, значит, привлекать дисциплинарной ответственности, увольнять за действие или, наоборот, бездействие, которое можно расценить как создающее препятствие функционированию судебной системы. Помимо этого, судьи должны отчитываться о том, какую партию они поддерживают и какими соцсетями пользуются.
Отчитываться, ну, перед, вот перед
правительством.
Правительством, президентом, да?
Правительством, президентом.
Ну, видишь, вообще реформа судебной системы в любой стране довольно болезненная история. И, в общем, главное же, ну, идеал это, чтобы судебная власть была совершенно отдельной ветвью власти. Вы уж точно независимая ни от какого правительства, президента, но где-то это удается, где-то это
совершенно не удается. И забеспечивала верховенство права.
Ну, да, да, судебная система должна быть нейтральной. И, а в данном случае мы видим, как бы, ну, попытку диктовать правила игры, повторим еще раз, из Брюсселя.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Мы из Польши никуда не уходим, да, продолжим. Конституционный суд этой республики подтвердил ужесточение запрета абортов. С 27 января запретят такое медицинское вмешательство по причине патологии плода.
В Польше аборты запрещены еще с 1993 года. Исключением являлись случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда есть высокая вероятность тяжелого необратимого нарушения развития плода, неизлечимые болезни, которые угрожают жизни ребенка, и когда беременность возникла из-за запрещенных преступления, например, там, изнасилование. Ну, то есть и так был достаточно суровый закон, а вот сейчас его еще исключили из него еще и болезнь плода или какие-то патологии.
То есть, подожди, нельзя делать аборт, если что-то не так, да?
Даже если ребенок...
Я так понимаю,
да,
все равно нельзя.
Даже если у ребенка неизлечимая болезнь, неизлечимая патология, если он...
А если представляет угрозу, тоже нельзя? Ну,
если представляет угрозу, то можно, но... Ага. Ты знаешь, вот мы разбирали эту тему, там очень тяжело получить такое заключение врача, что болезнь ребенка или какие-то там патологии представляют угрозу жизни матери, потому что, ну вот, из-за всего этого тяжело получить и даже и такую справку.
Ну да. Ну, действительно, запрет. Кто-то это считает анахронизмом. Для Польши это совершенно нормально. Такая католическая страна, которая и Папа Римский давал, что называется, католическому миру. Смотри, тут же, в общем, не все согласны, да, с запретом абортов, и в ноябре серия целых протестов была по этому поводу, да, ну вот, несогласных с такой политикой. На митинг в Варшаве вышло порядка 100 тысяч человек, и, в общем, с 16 года вся эта история длится, вот эта кампания, она набирает обороты, но 100 тысяч, в принципе, это... Ну, довольно весомо,
тогда
да,
да, тогда
это
казалось, что вышли очень много людей, не только женщины, не только тех, кто считает запреты аборта, а вообще за права и свободы граждан, потому что уж слишком вот такие вот жесткие рамки. Понятно, что Польша это католическая страна, и как бы, возможно, это связано с того, что церковь как бы вмешивается в эти дела, но все равно сейчас уже 21 век, и казалось бы, такие вещи должны быть более свободные, либеральные, что ли. И вот в конце октября 2020 года Конституционный суд постановил, что аборты по причине нарушения развития плода не соответствуют нормам польской конституции. И осталось только вот как раз две причины. Угроза жизни матери и если ребенок был зачат в результате сексуального насилия над женщиной.
Ну да, ну тут это понятно, да. Или инцест еще, кстати, вот добавь, это, ну, так сказать, кровосмешение, так скажем. Ну вот, кстати, знаешь, есть такая позиция, вот если говорить про Россию, насколько я помню, вот Русская Православная Церковь, она выступает за следующий подход. То есть запрещать аборты не надо, но при этом за государственный счет, то есть, да, ну, условно говоря, по полису ОМС их тоже не надо делать. То есть, если человек принимает такое решение, пусть он сам с этим разбирается, но уж точно государство не должно в этом принимать участие. Ну, вот такая позиция, она, ее можно назвать взвешенной, более-менее.
Больше вообще никак. Не за счет государства, вообще никак.
Да. Слушай, а как же, извини, мне кажется, вот, Лена, в таких жестких странах, там же подпольная вот эта индустрия, она же жутко развивается.
Там же открыты границы в Евросоюзе, они ездят просто в соседние государства. Кто побогаче, тот в Германию, кто
А у кого денег нет, извини
меня. Тот на Украину.
Ах, на Украину, вот это интересная подробность, да. Ну и наверняка там тоже вот этот подпольный бизнес есть, потому что... Кстати, об этом из разных стран были репортажи в свое время. Ты знаешь, это совершенно страшная вещь. То есть там многие женщины просто не выживают после таких операций.
Да, и
Бог знает,
речь
как
идет
это происходит.
О тысячах женщин, которые погибают.
Это страшная проблема на самом деле. Тут какой-то действительно нужен взвешенный подход и медицинский, и с точки зрения нравственности и традиции, да, и с точки зрения государства. В общем, в Польше мы видим, что такого общественного согласия нет на эту тему.
В эфире «Радио Спутник».
Европейское агентство авиационной безопасности и Великобритания одобрили возвращение в небо модифицированной версии Боинга 737 МАКС, с которым там были всякие проблемы с оборудованием.
Специалисты агентства отмечают, что теперь абсолютно уверены в безопасности самолета, но все же будут продолжать внимательно следить за работой 737 МАКС, когда возобновятся полеты. Параллельно по настоянию Европейского авиационного агентства, компания «Боинг» тоже взяла на себя обязательство работать над дальнейшим улучшением самолета в среднесрочной перспективе, чтобы достичь еще более высокого уровня безопасности.
Так, у меня тут случайно выключился микрофон. Ну, я это исправил быстро. Помнишь, да, там были с ним инциденты с этим «Боингом», и там оказалось, что недоработки какие-то. Короче говоря, да, ну вот в Соединенных Штатах, естественно, запретили, но в ноябре прошлого года разрешили. Да, ну сначала запретили, потом там, ну, так сказать, компания сказала, вот мы все довели, все исправили, так сказать, все там дыры залатали эти электронные. И Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов разрешило возобновить полет этих лайнеров. Значит, но авиакомпании должны скорректировать программу обучения пилотов этих машин и провести необходимую техническую подготовку лайнеров. А в декабре мы рассказывали, что первый коммерческий полет вот этого Боинга 737 Макс спустя 2 года, кстати, да, смотри, 2 года быстро пролетели, казалось бы, совсем недавно обсуждали вот эти проблемы с самолетом. Так вот, после запрета на эксплуатацию данной модели произошел в США. И, значит, полетел он из Майами в Нью-Йорк.
Я напомню, начали проверять эту компанию после того, как разбились 2 самолета, один в Эфиопии, другой в Индонезии, и оказалось, что там были действительно недочеты, допущенные при сертификации этого самолета. Была система коррекции маневрирования, была... Как это сказать? Нельзя сказать, что бракованная. Просто она была с такими недоработками, которые...
Ну, недоведенная, до ума, условно,
да, которая как раз и привела к вот этим вот авариям. А регулятор предоставил чрезмерные полномочия Боинге в процессе сертификации. То есть он сам себя сертифицировал, я напомню, такое было. Так что там поплатили еще государственные чиновники, тоже были оштрафованы из-за этого инцидента. Послушаем кандидата технических наук, независимого авиационного эксперта Владимира Попова.
Безусловно, что, в принципе, эта модель Боинга вернется, но все равно авторитетность ее как была низкой, так и останется. То есть заказы на большое количество их производства, я думаю, не будет. Будут эксплуатировать, скорее всего, то, что уже сделано, что имеется в авиационных компаниях мира, поскольку удар был нанесен по престижу очень большой. Сами модели... Другие, которые будут разрабатываться или которые еще эксплуатируются, то останется, наверное, на уровне. Российская промышленность, относится авиационная промышленность, конкуренции с Боингом. Но пока рано говорить, поскольку у нас нет такого авиационного парка и такого разнообразия самолетов, воздушных судов.
Не, ну про конкуренцию говорить не будем, правда, да, там в России, условно говоря, единицы самолетов в год выпускаются, а корпорации Boeing многие-многие сотни, если там не по 1000, и точно так же, как Airbus. Вот если про этот 737-й, ты же не говорила, да, что он, значит, крушение, то там действительно много людей погибло, 157 человек один раз, второй раз 189. То есть проблема была техническая, а вот...
Системная,
да, как бы расплата человеческими жизнями произошла.
В России Росавиация пока не называет точные сроки завершения сертификации этого самолета. Сертификация затягивается из-за пандемии, но процесс ведется в плановом порядке, как говорит Росавиация. Но я тебе скажу, что там их всего единицы, там находится всего в 2 авиакомпаниях, причем летал... И остановлены полеты там всего лишь у компании S7 и еще одной компании UTR. Он был, по-моему, запасной или что. Там их 2 или 3 всего самолета на всю Россию такой модификации Боинга.
Ну да, ну закупаются, я не знаю, новые они или не новые, планируется ли их закупать, потому что, ну, конкуренция на этом рынке, она высока, а цена этого Боинга, я думаю, она тоже не
конкуренция высока, а еще учитывая пандемию,
среднемагистральную,
что все эти процессы и строительство, и заказы новых самолетов, они остановлены, потому что никому сейчас особо новых самолетов не нужно.
Да, ну, конечно, так сократились же полеты, слушай.
Те вот эти заказы, которые были у Боинга еще до 2019 года, когда приняли вот это решение о прекращении полета, вот я думаю, что он еще те будет заказы выполнять какое-то время, и вряд ли они сейчас полетят в небо, потому что недостатка в самолетах нет, есть недостаток только в пассажирах.
Ну да, но если по России говорить, там вот МС-21 есть еще у нас такой самолет, он вроде бы тут недавно взлетел, наконец, такой плановый полет был, но не без пассажиров, а как-то он называется, опытно-экспериментальный, ну, что-то такое, в общем, испытательный, да. Но этому проекту тоже очень много лет, по-моему, лет 20 вот все пытаются сделать МС-21. Это, я так понимаю, он примерно того же класса, что и Boeing 737, что и сухой суперджет, да, ну, это среднемагистральный, там, 150 примерно пассажиров, по-моему, что-то в таком духе. То есть конкуренция есть, но она действительно, она немножко вот снизилась. Да? То есть, ну, когда откроют все страны свои границы и пойдет нормальный туристический, и не только туристический поток, вообще пассажиропоток, тогда она возрастет. Но пока мы, так сказать, мне кажется, не ожидаем, да, в ближайшие месяцы, что все вернется на круги своя, как там, скажем, в конце 2019 года. Вот радостная такая неожиданная новость. Немецкое отделение компании Disney приобрело права на показ российского сериала «Перевал Дятлова». Его покажут в Германии и скандинавских странах.
«Перевал Дятлова» будут транслировать для немецкоговорящей аудитории на платном канале Fox German, а также для зрителей стран Норвегию, Финляндию, Швецию, Данию и Исландию на платформе «Свод Циркус». Этот сериал посвящен событиям зимы 1959 года, когда группа опытных советских туристов отправилась в поход на лыжах по горам Северного Урала. Ну и вот так как там участники погибли при неясных обстоятельствах, сколько уже было версий, сколько расследований, правда?
Да, постоянно, кстати, новость на эту тему, что расследование все ведется.
И все время выдвигаются новые версии. Естественно, такой сериал должен был, фильм должен был появиться, и он был ожидаемый. Я вот, ты знаешь, я, к сожалению, еще не успела посмотреть этот сериал.
Поедешь в Скандинавию, там посмотришь. Нет, я шучу, конечно.
Но говорят, это очень страшно.
Ну, смотри, давай вот посмотрим пару слов о сериале. Значит, жанр: триллер, детектив, мистика, историческая драма. Это уже мороз, да, должен по коже забегать.
Все, кто смотрели, говорят, очень-очень страшно.
Страшно, да. Ну, не знаю. Значит, не для всех он предназначен. Что касается самого этого сериала, основан на реальных событиях, это понятно. 8 серий, ну, действительно, все происходит в 1959 году, как это и было в реальной жизни, но важная деталь, что вот эта команда авторская, да, команда авторов этого сериала, она получила доступ к закрытым материалам того самого дела. И было же еще до расследования, что называется, уже в нулевых годах. В общем, тоже была такая информация вот у этой команды. Ну и плюс дневники, которые были обнаружены, они тоже были в руках киношников, так назовем, без отрицательной коннотации, что называется. Так что будут смотреть и в России, и в Европе этот сериал. Вот смотри, вторая позитивная новость, да, ну, про футбол, правда. УЕФА подтвердила намерение все-таки провести Евро-2020 по плану, как и было это раньше, в 12 городах Европы, и Петербург туда включен. Но вопрос наличия или отсутствия болельщиков, собственно говоря, остается по-прежнему открытым. На стадионах, естественно. Перед экранами-то будут сидеть, это ясно.
Союз Европейских футбольных ассоциаций не будет менять формат проведения чемпионата Европы 2020. Он и так уже был перенесен на один год из-за пандемии. И недавно же была такая информация, что собирались провести его вообще в одном городе, чтобы не подвергать никого опасностью. Но все-таки будет, как и планировалось, сначала планировалось в 13 городах, но потом Брюссель сократили, и теперь будет в 12 городах. А вот будут ли на стадионах болельщики, такое решение, скорее всего, примут в апреле, ну, исходя из эпидемиологической ситуации в мире,
с тобой поспорить, что мне кажется, без болельщиков все-таки будет. Вот что-то мне подсказывает.
Ну, это лето, да. Но, скорее всего, может быть. Напомним, да, в каких городах пройдет?
Да, конечно.
Лондон, это финал и полуфиналы, Мюнхен, Баку, Санкт-Петербург, Рим, групповой этап и четвертьфиналы, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Дублин, Бильбао, Будапешт и Глазго. Это вот Мишель Платини предложил вот в честь 16-го по счету и 60-летия турнира сделать вот наибольший охват европейских городов, чтобы, ну вот, показать, вот как бы, что это самый-самый-самый-самый лучший такой турнир.
Ну да, нет, конечно, придется смотреть, скорее всего, по моим прогнозам, это как-то через интернет-площадки или по телевизору, или как-то еще, но уж точно не на стадионах. Хотя, кто знает, ну, так сказать, прогнозировать мы все гораздо. Но что касается самого футбола, конечно, его экономика, вот мы тоже недавно обсуждали эту тему, она сильно подорвана. Легендарные клубы некоторые стоят просто на грани банкротства, да, понятно, что чемпионат там другая экономика, это... другие инвесторы, спонсоры. Но, тем не менее, в целом, в общем, конечно, хотелось бы уже вообще, чтобы все вернулось на круги свои. Не только футбол, но и концерты, например. Например, рок-концерт. Я бы с удовольствием сходил, честно говоря, на стадион, вот именно послушать хорошую музыку. Так что будем надеяться. Спасибо, Илья Харламов и Елена Гличинская.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».